«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Барак Обама в интервью журналу «Атлантик», посвященном вопросам внешней политики, дал оценку российскому президенту Владимиру Путину. По словам Обамы, Россия заплатила за внешнеполитические действия Путина большую цену. В беседе с президентом журналист Джеффри Голдберг поделился сложившимся у него ощущением, что Обама считает Путина неприятным и грубоватым. Обама отметил, что не может разделить это мнение. И на самом деле Путин на всех наших встречах был исключительно вежлив и очень откровенен. О том, как взаимоотношения между руководителями государств влияют на отношения между их странами, мы сегодня поговорим с журналистом-международником Борисом Тумановым. Добрый вечер, Борис Григорьевич. Как вы считаете, было ли интервью Обамы комплиментарным в отношении российского лидера?
Добрый вечер, Владимир. Вы знаете, прежде чем ответить непосредственно на ваш вопрос, я спрашиваю себя, вот интересно, если бы Обама сказал бы что-нибудь вот специально о Франсуа Олланде, о Камероне, о каком-то еще деятеле, во-первых, мне это кажется немыслимым просто. Во-вторых, вряд ли так бурно, так живо реагировали бы в той стране президента, которого, так сказать, там как-то характеризовали. Вообще, мне кажется, это совершенно абсолютно не расхожая практика, понимаете? Вот Обама что-то сказал о Путине, и все начинают из этого делать какие-то выводы. Ну, а что касается непосредственно вашего вопроса, то мне кажется, что Обама был вовсе не так комплиментарен, как это кажется некоторым. Он несколько раз уколол Владимира Владимировича, в частности, он похвалил его за дисциплинированное поведение в отношениях с самим Обамой. Он подчеркнул, что ко мне он никогда не опаздывал. В разговорах со мной он всегда был искренен, деловит и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это комплименты весьма сомнительные. По-моему, Обама сознательно уколол нашего президента. Это первое. Второе. Обама очень мудро, я бы сказал, обратил внимание на такой аспект взаимоотношений между ним и Путиным. Он сказал, что Путин, вероятнее всего, понимает, как ему важно иметь отношения вот со мной, с семьей, и так далее и тому подобное. Вы понимаете, в чем дело? За этим скрывается, как мне кажется, может быть, я приписываю Обаме какие-то слишком там тонкие нюансы, но мне кажется, что это просто-напросто напоминание о том, что Россия – это не Советский Союз. Что когда мы были разделены холодной войной, когда Советский Союз властвовал над половиной Европы и там, я не знаю, в Африке имел какие-то своих союзников и так далее, и действительно это была мировая держава. И, естественно, ни один из руководителей Советского Союза, начиная с Хрущева и заканчивая Горбачевым, специально не искал контактов с американским президентом. Просто потому, на равных. Сегодня Обама подчеркнул вот этой своей фразой то, что мы вовсе не на равных. И если Россия придает такое большое значение отношениям Соединенными Штатами, то, так сказать, это ее проблема. Вот и все.
Спасибо. У нас на связи Владимир Согрин, политолог, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. Владимир Викторович, как вы считаете, чувствуется ли какой-то налет от низкопоклонства в том, что в Кремле так ухватились вот за это интервью и его практически растащили на цитаты, что вот, мол, хозяин Белого дома похвалил российского коллегу. Как вы считаете, вам слово?
Ну, я видел реакцию Кремля. Она не такая, как вы ее представили. Там ответили, в общем, с достоинством. Что приняли во внимание то, что сказал Обама. Но что касается оценки Обамы, то здесь действительно в нашей прессе, в средствах массовой информации высказаны разноречивые точки зрения. Некоторые представляют, что это какой-то комплимент и признание заслуг Путина Обамы. Так? Другие говорят, что, в общем-то, прочитайте внимательно этот текст, увидите, что человек Обама ведет себя высокомерно и как с младшим партнером. С моей точки зрения, ближе к истине вторая оценка. И я вам как историк, я, честно говоря, конечно, наверное, отчасти являюсь политологом, но в первую очередь историк, я писал и о современной внешней политике США. Я напомню, что Обама, придя к власти, он выиграл огромное количество голосов, критикуя резко политику гегемонизма Буша-младшего, и он выдвинул концепцию мультипартнерства, что США будут на равных вести отношения и с Китаем, и с Россией, и со многими другими странами. Фактически он воспроизвел формулу Ричарда Никсона. Никсон после жестокого поражения США во Вьетнаме в 70-е годы, то же самое, при помощи, конечно, выдающегося Киссинджера, говорил о том, что мы за мультипартнерство, на равных теперь будем и с Китаем, и с Россией. Это был тактический ход со стороны Никсона, на который дал блестящие результаты, вот эту разрядку. Обама, придя к власти, то же самое говорил, что вот мультипартнерство. Но потом-то реально он отказался от этого мультипартнерства. И не только потому, что Россия себя повела не так, как хочется США, а потому что вот американская матрица, американский архетип взяли в... И Обама ему подчинился. Он снова принял идею неоконсерваторов об однополярном мире во главе с Соединенными Штатами Америки. Он возвысил откровенных неоконсерваторов. Ну, например, это та же самая Вероника Нуланд, жена самого такого злостного американского неоконсерватора Кейгана. Она, так сказать, руководила всей операцией в Киеве, так, и в Украине. И он отказался, он подчинился. Другое дело, что он подчинился американскому архетипу, потому что 60% американцев, согласно последним опросам, считают, что Америка имеет право утверждать свою модель в мире. Ну и Обама вспомнил эту идею. Он от нее в этом заявлении абсолютно не отступил. Некоторые его высказывания, они откровенно вообще унизительны для Путина. Ну, например, я не знаю, как это, правда, по-английски звучит, но я в русском переводе увидел, что Путин не так-то уж глуп, заявил президент США. Ну, вы знаете, с моей точки зрения, Путин, я критически отношусь ко многим действиям, даже отрицательно Путина, но он отнюдь интеллектуально не уступает Обаме, не уступает Обаме. С точки зрения его личностных качеств, я считаю, Путин превосходит Обаму, потому что Обама не держит удара. Он сдает свои позиции американским неоконсерваторам и просто консерваторам. Путин держит свою линию достаточно четко. И он действительно ведет себя в своих внешнеполитических переговорах, общениях достаточно, в общем, корректно, деликатно, как подобает настоящему дипломатию. Ну, для меня образцом дипломатического поведения является, конечно, российский министр иностранных дел Лавров. Вот. Но Путин, в общем, я считаю, не уступает в этом смысле Лаврову. И то, что Путин так ценит Лаврова, он с точки зрения дипломатических отношений, межличностных, в общем, слово «безупречен», может быть, не подходит, но находится на достаточно высоком уровне. И со стороны Обамы вот эти, с моей точки зрения, откровенно унизительные для Путина оценки неприемлемы. Ну и потом, и у меня вот эта вся речь Обамы, его реплики, так, она вызывает много критических отношений. Так. Например, Обама называет реалистической позицией Вашингтона в отношении Киева. А я считаю, что она абсолютно нереалистическая. Да? Он нарушил обещания, которые давали моему любимому Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Рейган, и Буш-старший. Они давали обещание, что не будут распространять свою сферу влияния на постсоветское пространство. А Обама распространяет его, на Украине внедрил свое влияние. И с другой стороны, он заявляет, что у России есть интересы национальные в Украине, а у Америки нет. На самом деле, национальный интерес Америки, как вот я вижу из действий Обамы, и то, что он сегодня сказал, это действительно национальный интерес Америки, это возведенная в абсолют идея американской демократической мировой революции. Ну, впоследствии я согласен с теми, что вот это совершенно фантастическая и трагическая для Европы иммиграция, это следствие американской вот этой идеи мировой демократической революции. Так что я эту речь Обамы воспринимаю скорее критически, а скорее она для Путина унизительна, потому что Путин как личность, как лидер отнюдь не уступает Обаме, а даже его превосходит, как я сказал. Другое дело, что с реальными действиями Путина я могу не соглашаться, но я в равной степени не соглашаюсь с реальной внешней политикой
Обамы. Спасибо. Давайте дадим слово нашему другому собеседнику Владиславу Зубаку, историку, профессору истории Лондонской школы экономики. Добрый вечер, Владислав Мартынович. Как вы считаете, вот прав ли Владимир Викторович считает, что отчасти здесь подтекст такой оскорбительный был для Кремля? Вам слово.
Владимир Алексеевич, я прочел всю статью в «Атлантике». Это, на самом деле, очень большая статья, я потратил немало времени, но мне кажется, смотреть ее на эту статью, важную статью очень серьезного человека Джеффри Голдберга, как через российскую форточку, совершенно неправомерно. Мне кажется, это статья о том, что движет внешней политикой Обамы в целом. И там российский эпизод, это именно эпизод, занимает весьма скромное место. Там несколько раз упоминается о том, что Америка сталкивается с вызовом Китая, действительно серьезным вызовом Китая. Внимание у Обамы – это переориентация на Азию. Он сам человек с Гавайев, он человек из Азиатско-Тихоокеанского региона, и поэтому для него это главное. В статье также говорится, что гораздо больший вызов для него, чем Россия, это Ближний Восток. С Ближним Востоком он не справился. Он после Тахрира, после арабской весны думал некоторое время, это, кстати, показывает некую наивность в его взглядах, что удастся мусульманское движение, движение среди мусульман, демократическое движение направить куда-то, может быть, в сторону невраждебную Западу. Результатом, однако, оказался Даеш и ИГИЛ. И в статье, в общем-то, царя Голдберг пишет о глубоком фатализме Обамы в отношении Ближнего Востока. Обама взглядов президента, который пришел к власти, в общем-то, с минимальным опытом внешней политики, сейчас уже заканчивает два президентских срока. Там несколько любопытных моментов. Во-первых, для Обамы главный пример – это совершенно не Никсон и не Киссинджер. Я думаю, что он и к тому, и к другому относится весьма, кстати, негативно. Главный пример для него администрация Буша, и более того, для него герой – это советник по национальной безопасности Буша-старшего. Я говорю именно Буша-старшего, 89-92 годы. Это Брент Скоукрофт. Для него Брент Скоукрофт – человек, который правильно оценивал национальные угрозы Америки, который не распылялся, который настоял на том, чтобы война с Саддамом Хусейном в 1991 году не закончилась устранением Саддама Хусейна. То есть в этом плане Обама берет пример с людей вот этой администрации. Что же касается не усмотрел никаких там оскорбительных реплик в отношении президента Путина. Я читал по-английски, поэтому могу сказать, что не страдал от качества российского перевода того или иного. Он сказал: Путин не глупый человек и понимает, что сила России значительно уменьшилась. То есть, опять же, Обама не становится на сторону тех, кто его в течение двух последних лет подзуживал и призывал там показать средний палец Путину, сказать «сам дурак», послать какие-то вооруженные, как послать вооруженные силы или вооружение в Украину. В данном случае Путин, как бы для него это собеседник, но собеседник, который, скажем так, трудный собеседник, который сделал неверный выбор для своей страны. Он потом в дальнейшем говорит, что, мне кажется, Россия истекает кровью. Экономической рецессии. Именно отчасти благодаря тем выборам, которые сделал президент Путин в отношении Украины. Он превратил, в общем-то, как Обама говорит, такую внешне независимую страну, но на самом деле клептократию, манипулируемую из Кремля, он превратил в злейшего врага. В Сирии, как считает Обама, президент Путин влез в очень серьезную игру, не зная из нее выхода. То есть это для Обамы тоже ошибка. Я говорю в данном случае, что говорил Обама. Я не сужу, прав он или нет, история рассудит. То есть он всегда относился к России как к трудному партнеру, с которым вначале хотел перевести перезагрузку, как мы помним. Это не получилось. Но отчасти потому, что в этой перезагрузке не хватало контента, не хватало содержания. А еще задолго до украинских событий он стратегический интерес. И когда разразились события, и на него пошло, на Обаму пошла вот эта мощная волна, отчасти и от неоконсерваторов, отчасти от каких-то этнических лобби, восточноевропейских, естественно, друзей Украины, он выдержал этот удар. И я хочу его несколько защитить. Можно считать его наивным человеком в отношении внешней политики, но этот удар, этот напор он выдержал, и он не пошел так далеко, как него хотели в отношении Украины.
Спасибо, Владислав. Борису Туманову вопрос. Как по-вашему, было ли косвенным ответом на тональность Обамы арест и обыск у Натальи Пелевиной, активистки оппозиции, которая якобы за 30 тысяч долларов готовит оранжевую революцию в России?
Оппозиции?
Да.
Вы имеете в виду нашу?
Да. Вот на ответом Следственного комитета, как бы Обаме косвенным.
Ну, понимаете, как я лично всерьез не отношусь к заявлениям наших властей и тем более Следственного комитета о том, что вот Обама готовит у нас цветную оранжевую революцию и так далее и тому подобное. Если это было бы так легко, как это представляется нашим правоохранительным органам, то почему бы нам не организовать цветную или оранжевую там революцию в Соединенных Штатах? Создать оппозицию. Они же создают у нас оппозицию. Подкормить их там печеньками и так далее и тому подобное. И все. Мы торжествуем. Но если вернуться к тому, что говорил господин Зубов, он совершенно правильно заметил, что с какого-то момента Обама потерял к России стратегический интерес. С моей точки зрения, это и было главным катализатором того, что последовало затем, после неудачи перегрузки. Как это так? Мы перегрузку делали для того, чтобы вновь почувствовать себя в роли Советского Союза, то есть в роли мировой сверхдержавы, которая на равных разговаривает с Соединенными Штатами, а эти смотрят на нас просто как на региональную державу. И, кстати, этот термин употреблялся американскими политиками, в том числе и самим Обамой. И вот эта потеря стратегического интереса как раз и вызвала все эти катаклизмы, которые создали нынешнюю обстановку и которые вынуждают сейчас Обаму напоследок, как говорится, на прощание как-то характеризовать Путина. Я не знаю, насколько... Для меня было бы лично оскорбительным, если бы кто-то обо мне сказал... Не совсем точно выразился господин Зубов. Зубов. Он не сказал, что он не глупый человек. Угу. Он сказал, что не настолько глуп, чтобы не понимать этого. Я бы оскорбился, честно говоря. Так вот, возвращаясь к вопросу об оппозиции. Я просто не представляю себе, каким образом серьезная оппозиция могла бы воспользоваться вот этим новым, так сказать, ну, условно говоря, теоретическим столкновением между двумя мировыми лидерами, скажем так. Понимаете, наше поведение, поведение нашей страны, наша внешняя политика слишком, с моей точки зрения, окрашена личностными комплексами. И вот это как раз и дает возможности нашим западным партнерам, как изъясняется наш президент, понять суть вопроса. Они слишком всерьез относятся к даже к таким поступкам, как Сирия. Они считают, что за этим стоит какая-то великая геостратегическая цель. Ничего подобного. Просто-напросто мы решили, что Сирия является слабым местом Запада и мировой политики, и мы туда полезли. Как мы будем выпутываться, никто этого пока не знает. Что же касается Украины, посмотрите, как Обама характеризовал эту ситуацию. Он здесь был благодушен и почти оправдывал Путина. Ну как же, говорил он. Вот он увидел, что Путин увидел, что Украина, вот его сателлит уходит из-под его влияния. Вот он и среагировал, бедняжка, так сказать, ну вот, нервный очень и так далее. Понимаете, я не хочу додумывать за Обаму, но те выражения, которые он употребил, говоря об Украине, конечно, говорят о том, что он не принимает всерьез наши геополитические претензии. Понимаете, если верить тому, что он сам верит в то, что говорит. И, конечно же, самое главное, мне показалось, что вот эта фраза, в частности, говорит о том, что не так уж американцы готовы сражаться за Украину. Я имею в виду в фигуральном смысле этого слова, дипломатическим, там, экономическим способом и так далее. Понимаете? Поэтому мне кажется, что преувеличивать смысл высказываний Обамы не стоит. Конечно, вряд ли он делал это заявление специально, чтобы уязвить Путина. Нет. По-моему, за его вот этими словами стоит его реальное отношение и к личности Путина, и к его политике.
Спасибо. Дайте Владимиру Согрину дадим слово. Вы ощутили вот какой-то снисходительный такой покровительственный тон в словах Обамы. То, что мы, помните, Ангела Меркель сказала, что Путин как-то в своем каком-то мире живет, да? Она, по-моему, так сказала аккуратно. Дайте Владимиру Викторовичу дадим слово.
Вы знаете, я опять-таки вот хочу согласиться с господином Тумановым, что не нужно сводить все к личности Путина, как делает это и вот Меркель, и в данном случае Обама, что у России, так же как у Соединенных Штатов Америки, есть свои национальные интересы. И вроде бы Обама признавал. Сейчас он это признает свой зуб. Даже я вот хочу возразить вот то, что говорил Зубов, что Никсон для Обамы пример. Он у меня придет, говорит. Никсон для Обамы не пример, конечно, безусловно, нет. Но они в одинаковой ситуации повели себя одинаково. Никсон после поражения США во Вьетнаме повел себя как партнер Китая и Советского Союза. И Обама себя тоже, тоже после поражения США в Ираке тоже так же себя начал вести. В этом смысл. Теперь я не согласен с тем, что потерял интерес к России. Наоборот, придя к власти, Обама говорил, что главный враг, противник – это Китай. А когда только Путин и Россия стали свой национальный интерес, но действительно у России есть национальный интерес в том, чтобы в Крыму не были размещены американские военно-морские базы. А когда к власти пришло нынешнее правительство, было совершенно вступить в НАТО. Американцы, безусловно, и Обама проявляли к этому интерес, и все бы к этому шло, и, возможно, этим бы и закончилось. А слушайте, вот это Обаме это не понравилось, так? И интерес к России, наоборот, но в отрицательном смысле, резко возрос, когда он сравнил опасность России с опасностью вот этой страшной болезни Эбола. А слушайте, какие дикие заявления Обамы я услышал год назад, что он разгромил российскую экономику. А что такое российская экономика-то? Это русский народ, среди которых достаточно много бедных людей. И он, разоряя российскую экономику, унижает, разоряет российский народ. И этот интеллектуал не понимает совершенно простых вещей, приносит их жертву американской идеи мировой демократической революции. Поэтому наоборот, поскольку Россия повела себя не так, как она вела себя в 90-е годы, допустим, при Ельцине, и поэтому именно Россия уже, а не Китай, стали рассматриваться в качестве главного врага. Я не согласен с тем, что да, он вначале говорил, что Тихоокеанский регион главный. Не потому, что он родился там где-то в этом регионе, а совершенно по другим соображениям. А сейчас для него главный объект критики и отношений – это действительно Россия. Он озабочен этим. Вот, и пытается каким-то образом вот эту ситуацию разруливать. Я не знаю, как бы кто-то другой, там, консервативный, допустим, лидер разруливал эту ситуацию. Но Обама вот так. Нужно сказать, что Обама в российской пропаганде, вот, допустим, я иногда слушаю, как пропагандирует агитпроповедь Владимир Соловьев, Обама демонизирован, он представлен в качестве главного зла вообще для России. Добра этого самого Бушева-младшего с его библиотекаршей женой Лорой. Вот. Ну, вы понимаете, это, конечно, другая совершенно крайность, но то, что Обама не удержал свою принципиальную позицию, за которую он получил Нобелевскую премию, для меня это совершенно очевидно. И то, что он вроде бы называет, что у России есть национальный интерес, но реально он все равно признает только национальный интерес России, а Путин для него, человек, который проигрывает ему. Он же говорит о том, что то, что делает Россия и в Сирии, и в Украине, уже обошлось Москве в огромную сумму, это огромная ошибка. А почему на свои ошибки не указывать? Он на свои ошибки обращал внимание во внешней политике, да, когда он пришел к власти. А чего сейчас он на это не обращает внимания? Почему он не признает? Вот он взял это, Каддафи должен уйти, этот должен уйти, и Путин тоже до последнего времени, все американские консерваторы, и Обама к ним припнул, выдвигали формулу «Путин должен уйти». И из-за этого Россия станет опять той же угодной Америке, какой она была в 90-е годы. Но не будет такого. Не будет Путина, все равно придет к власти человек, не придут вот этот самый Касьянов или другая, этот паноптикум. Никто из них к власти не придет в России. Придет человек, который видит в России достойную державу, и который считает, что у России есть национальный интерес. И, конечно, она уступает Америке, не может с ней конкурировать. Она там 1.5% может быть с американским влиянием в экономике, так? Но это не значит, что ее нужно превращать в простого клиента Америки. А Россия не хочет быть Украиной. Украина захотела стать клиентом Америки. Она такой выбор. Я понимаю, а Россия не хочет такого выбора.
Спасибо, Владимир Викторович. Только хотел бы вам напомнить, что вот те плюсы, которые вы перечислили в российской экономике и в политике, они все были в пору достигнуты в пору премьерства как раз Михаила Касьянова, о котором вы так, по-моему, незаслуженно отзываетесь. Владиславу Зубову вопрос. Вам не кажется, что Обама не приписывал себе вот успех краха российской экономики? Он просто сказал, что она разорвана в клочья, по-моему, да? Вот такая была цитата в декабре. Это не значит, что он ее разорвал в клочья, просто она разлетелась в клочья, да, Владислав, как вы вот воспринимаете эту цитату?
Я считаю, что Обама сделал, он не мог, естественно, не отреагировать как-то на то, что произошло в марте 2014 года. И более того, если бы он ничего не сделал, вот клочки в Вашингтоне, потому что поднялась буча, которую я не видел со времен окончания холодной войны, я не знаю. Там, я не присутствовал на сцене, когда вошли в Афганистан советские войска, но говорят, творилось тоже что-то подобное. То есть несоразмерно самому событию, между прочим, как теперь выясняется. И Обама принял решение наложить санкции на Россию, но он совершенно не хотел ни разорять российскую экономику, ни тем более удивительно то, что произошло падение цен на нефть и дальнейшие вещи. Кстати, есть разные точки зрения насчет того, насколько российская экономика действительно падает. Мне ближе точка зрения более умеренных экономистов, на самом деле, что правительство России достаточно гибко отреагировало на вызовы эти, ну, в связи, конечно, с теми потерями, которые она сама еще себе нанесла. Но в основном, основных ошибок, скажем так, она не сделала. То есть не нужно преувеличивать ту экономику, которая в России есть. В этом плане, кстати, я заметил в журнале «Атлантик», мне кажется, Обама ее несколько преувеличивает. Что касается трех других важных моментов, которые я хотел подчеркнуть. Вы знаете, каждая страна, пресса каждой страны реагирует на эту статью довольно оживленно. Я сегодня посмотрел английские газеты, те, которые не очень симпатизируют Камерону, они, там кричащие заголовки. Обама там шлепнул Камерону по, ну, там дальше различные части тела. То есть каждый реагирует. Было бы интересно посмотреть, что, какая реакция будет в Киеве. Мне кажется, это интервью не очень хороший сигнал для тех украинцев, которые надеются, что вот они себя позиционируют сейчас как бы фронтир, граница свободного мира, которая должна охраняться американскими солдатами, ну или на худой конец американским оружием. Этого не произойдет, а с самого начала, как мне кажется, не хотел этого делать и теперь уже точно четко заявил, что он не будет этого делать, во всяком случае до конца его президентства этого не произойдет. Хороший это, плохой сценарий для России, я не берусь судить, но это его точка зрения, не вмешательство. Что касается Виктории Нуланд, я думаю, когда-нибудь будущие историки напишут такой небольшой эссе, может быть, или сборник статей по поводу роли женщин в администрации Обамы. Ведь интересно, что наиболее, так сказать, наиболее серьезные сторонницы употребления военной силы в целях продвижения демократии в администрации Обамы, помимо там нескольких особ мужского пола, были Хиллари Клинтон, была Саманта Пауэрс, ну и там Виктория Нуланд сыграла свою роль, конечно, тоже. Насколько это выражало точку зрения самого Обамы, думаю, совершенно не выражало, абсолютно не выражало. Что касается России, на своем мнении, что Обама хочет и с самого начала этого дела с Крымом и Украиной хотел вывести Россию и Путина за пределы центра проблем, которые он хочет обсуждать. Он не хочет фиксироваться на России и не хочет фиксироваться на Путине. Ни в позитивном ключе, ни в негативном, подчеркиваю. На него оказывается громадное давление, еще раз подчеркиваю. На него оказывается давление со стороны друзей Украины, в кавычках и без кавычек. Со стороны центральноевропейских, со стороны там людей, которые говорят, ой, теперь там российские войска будут угрожать Прибалтике или еще кому-то, надо срочно туда направить, учетверить силы НАТО. Обама не хочет этого делать. Другое дело, что все равно, может быть, какие-то вещи ему придется делать, но он противник какую-то маленькую холодную войнушку в Восточной Европе. На этот раз холодную войнушку регионального значения. Почему он это делает? Да потому что, опять же, его приоритет Китай и подъем Китая. И, наконец, не могу не сделать заключение, такой небольшой комментарий по поводу фиксированности на Соединенных Штатах. Она есть и в Великобритании, она есть и во Франции, везде она есть по-разному. В России она приобрела, безусловно, болезненный характер. Я еще понимаю, когда Горбачев был абсолютно зафиксирован на Буше на Соединенных Штатах. Это были отношения двух мировых лидеров, двух сверхдержав. Но после краха Советского Союза здесь уже начинает попахивать каким-то болезненным провинциализмом. Либо Соединенные Штаты исчадие ада, и они будут постоянно только им и делать речи, только им и дело, что строить козни на разрушение России. И с другой стороны, я думаю, что и надежда, которые еще сохранились у какой-то части, может быть, там, я не знаю, либеральной общественности России, тоже абсолютно провинциального свойства. Еще раз подчеркиваю, Россия для США не представляет сейчас стратегического интереса. За одним, но серьезным исключением. Российское ядерное оружие.
Вот, если бы не это «но», да?
Это естественно. Это естественно, но это обидно. Но это обидно, понимаете, что только ядерное оружие. Давайте разберемся. Господин Зубов, мне очень понравились его рассуждения.
Зубок, да.
Что вы?
Каунин.
Да, вот я.
Зубок, фамилия.
Да, я хотел бы. Да, прошу прощения.
Да.
Я хотел бы обратить внимание на то, что я полностью с ним согласен в том, что Обама действительно не хочет никакой холодной войны, войнушки и так далее. Там. Давайте не будем забывать, что Обаме-то осталось совсем немножко. Ну вот, не будет он хотеть весь 16-й год никакой холодной войны, а потом далее начинается, так сказать, уравнение с двумя неизвестными. То ли это будет Трамп, который обещает задушить Путина в объятиях дружеских, то ли это будет Хиллари Клинтон, которая не скрывает своего, будем говорить так, это критического отношения к политике России, политике Кремля. По-моему, и тому, и другой, в случае их прихода к власти, придется кардинально менять свои взгляды. Потому что до сих пор госпожа Меркель, да, она констатировала правильную вещь, что Путин живет, так сказать, далеко от реального мира. Но этот факт должен сопровождаться какими-то соответствующими телодвижениями со стороны партнеров Кремля. Понимаете, то есть они должны как-то выходить из этого положения. Беда в том, что никто из них, а тем более будущие новички, этого не знают. Вот они приняли к сведению, что да, вот на месте Путина мы бы так не поступали, да? Но что делать? Что делать? Меня единственное в данном случае утешает или ободряет то, что мне кажется, что сирийская авантюра это все-таки граница, за которую мы дальше переходить не будем, я имею в виду в смысле геополитических подвигов. Не думаю я и что мы позволим себе такие движения в Украине. Прежде всего потому, что для нас тоже неизвестность. Мы не знаем, кто придет к власти в Соединенных Штатах Америки. Европу мы уже, так сказать, отодвинули в сторону, похоронили, она разваливается, она задыхается под массой беженцев, Шенген приказал долго жить и так далее и тому подобное. Великобритания вот-вот выйдет из Европейского Союза, Венгрия, Сербия там и так далее. В общем, сплошные радости. Но как нам нужно будет вести себя с Соединенными Штатами Америки, с Белым домом, с Вашингтоном, политики которого мы просто не можем сегодня даже представить себе. Вот в чем вся беда. Мы с Обаме, на его комментариях по поводу Путина и его политики и так далее. Все хорошо, понятно, он пока еще президент. Но мне кажется, что сегодня придавать этому так много значения контрпродуктивно, как любят выражаться наши дипломаты.
Да, вот давайте Владимиру Согрину зададим вопрос. Ведь Обама уже хромая утка, что называется, уходящая натура. Как вы считаете, вот действительно ли Россия на таком оказалась, на такой периферии американской дипломатии, как сказал Владислав Зубок, и что если бы не ядерное оружие, она бы вообще не интересовала бы Белый дом и Госдепартамент? Вам слово, Владимир Викторович.
Ну, я считаю, что на самом деле это очень многие говорят, что Россия оказалась на периферии американской политики и так далее и подобное. Я с этим не согласен. Дело в том, что Америка реально управляет, дирижирует огромным количеством стран. Она лидирует, ведет за собой эти страны. Так? А вот Россия – это enfant terrible. Это, злит Америку, понимаете? И, допустим, действительно, американскому народу на Россию наплевать. Никакого интереса нет. Но американская элита отнюдь нет. Для нее enfant terrible ужасен. Его нужно поставить на место. Для меня совершенно очевидно. Потому что вот в Америке, так же, как, допустим, в России сегодня антиамериканизм, так в Америке присутствует... Ну, может быть, это грубое слово, русофобия, но антирусизм присутствует. Теперь, что касается антиамериканизма, то здесь не могу согласиться с тем, что это проявление провинциализма. На самом деле, значение антиамериканизма, оно, по-моему, очень просто. Это способ консолидации власти все тем же Путиным. В чем суть? В России существует... Он сложился в 90-е годы. Авторитарный олигархический режим. Он сформировался при Ельцине. При Ельцине Путин был его последовательным преемником, развил, довел до логической точки. Но народу-то не нравится этот режим. Как удерживать вот эти миллиарды, которые наши олигархи, и Путин им помогал, и он, значит, в этом участвовал. Как удержать эти миллиарды в условиях нищеты народа? Нужно найти эту идею, вот эту фишку, которая бы сплотила нацию. И такой фишкой для власти стал антиамериканизм. Поэтому антиамериканизмом зомбирует народ, вдавливает его. Это не провинциализм, это сознательная совершенно политика. И нужно сказать, она приносит удачу. Потому что если вы сейчас проведете опросы, то подавляющее большинство нашего населения настроено антиамериканизм. Пропаганда, в общем, имеет достаточное количество фактов, чтобы на эту удочку подлавливать огромное количество нашего населения. Теперь, вы знаете, что касается, вот, Обама не хотел разорвать Россию в клочья. Да хотел, конечно, он разорвать Россию в клочья. Он сказал, я разорвал Россию в клочья. Сказал он это год назад. Он этого хотел, понимаете, ему был дан указ enfant terrible поставить на место. И он считал, что он разорвал, значит, этого в клочья экономику, этого enfant terrible. И в данном случае я соглашусь с профессором Зубоком в том, что он несколько преувеличил результаты своего действия, но он, безусловно, хотел. Теперь, что касается вот политики в отношении Соединенных Штатов Америки в дальнейшем. Вы знаете, при всех, так сказать, вот моих критических оценках внешней политики Путина, но его внутренней политики, всего, что с ним связано, и, кстати, я считаю его действительно преемником Ельцина, потому что Ельцин все это заложил. Он назначил, сказал, что никакой альтернативы Путину не видит, хотя ему предлагали, что давай Бориса Немцова сделаем президентом. Нет, он наставил на Путина, сделал ставку, и Путин довел до конца. Вместе с тем, вы знаете, Путин, как в данном случае я соглашусь с Обамой, так, что он не так уж глуп, как он показался вот этому Джеффри Голдбергу. Вот Путин осознает реально, в общем, достаточно реально осознает ограниченность возможностей России. И вот я вам напомню, что когда только Буш-младший объявил вот мировую войну с терроризмом, пусть он Путин Турцию позвонил, так, и начался период еще до перезагрузки. Это определение использую. Вот, так. Оно было официально закреплено в документах встреч Буша и Путина. Начались новые отношения. Но это самое сокращение вооружений и так далее. Далее, допустим, перезагрузка. Не Обама ее предложил. Она была предложена обоюдно с обеих сторон. И она была поддержана. Тогда президентом был Медведев. Но Медведев — это, так сказать, кукла Путина. Если бы Путин не сказал Медведеву, давай это самое, перегруз занимайся, он Медведев бы никогда не занимался. Так? Путин готов идти на партнерские отношения с США, но он не хочет быть марионеткой. Вот Украина, она захотела быть марионеткой Соединенных Штатов Америки, так? Она не захотела быть марионеткой России, так? Потому что она была уже 4 века марионеткой России, так? И вот результат. Россия ее все время гнобила, ей уже это осточертело, так? И она решила, что, ну, вот под американским крылом, на самом деле она и под Америкой будет такой же марионеткой. Вот. Но я хочу повторить свою мысль, что Путин, и Обама это сказал, что Путин готов к партнерским отношениям. На самом деле он готов. Если Обама и американская администрация повели бы себя, но как Обама, придя к власти в 2008 году, говорил на основе мультипартнерства, так, что есть Китай. Китай сейчас более великая держава, чем Россия, конечно, в экономике. Так? Но он говорил, мы будем строить мультипартнерские отношения и с Россией, и с Китаем, и с Бразилией, и с Индией. Вот если бы он эту позицию занял, а не позицию того, что мы победили в холодной войне, разгромили Советский Союз, положили на обе лопатки, а он еще тут рыпается. Кстати, это фальсификация итогов окончания холодной войны, потому что когда холодная война завершалась, то мой любимый Михаил Сергеевич Горбачев, мною Рейган и Буш-старший, они говорили, что нет победителей. Это в интересах всего человечества. Будет цивилизационный плюрализм. Пусть каждый выбирает свой путь развития. Но вот Америка все равно, так сказать, на свою матрицу встала. Матрица оказалась гораздо сильнее. Вот, и мы видим то, что мы видим. Но если вместо Обамы придет, я не знаю, кто там, ну, Клинтон вряд ли придет. Это, так сказать, уже вышедшая в тираж старая тетка, потому что совершенно бездарная, так сказать, жалкая тень своего мужа, который ей все время наставлял рога, так? Но, скорее всего, конечно, или, так сказать, кто-то из двух республиканцев станет президентом Соединенных Штатов Америки. Но как они себя поведут, это предсказать, конечно, трудно, но в принципе, США все равно останется, как Россия может соперничать с Соединенными Штатами Америки. Но если они поступят вот, действительно с позиции настоящего реализма, так, то с Россией можно, даже с этим ужасным режимом, так, который создал Ельцин, который провел Путин во внешней политике, можно с ним будет выстраивать эти отношения. Но что касается вашей оценки Касьянова, то я с этим абсолютно не согласен. Касьянов — это такой же коррупционер, как представитель нынешней власти, но который, так сказать, вот обиделся и теперь стал крупным демократом. На самом деле, ну, я знаю, просто могу привести примеры, нет времени на это и желания говорить о том, как он приватизировал за копейки 10 гектаров под свою дачу в самом, так сказать, престижном месте на берегу Москва-реки. Все, так сказать, вы просто не знаете этих людей, которые наши политики, это Касьянов, ну, такие же мерзкие, как представители нынешней власти.
Да, я просто хочу принести извинения американской дипломатии за вот лексику нашего эксперта, который вот так Хиллари чуть-чуть, может быть, ну, как сказать, задел, да. И продолжим разговор. Вопрос Владиславу Зубаку. Как вы считаете, вот Обама подразумевает, что Америка выиграла холодную войну, или, как вот считает Владимир Викторович, что в этой войне не оказалось победителей?
Ну, есть такое понятие «американский триумфализм». Он вовсю дебатируется среди американских ученых и историков холодной войны. Я не могу сказать с полной уверенностью, что Обама не замечен в этом, ну, назовем его, грехе. То, что, скажем, Буш старший не удержался и в январе 92 года в своем обращении к нации сказал, что это была победа, это был триумф, то есть сорвался в триумфализм, это совершеннейший факт. Обама гораздо осторожнее. Обама никогда не говорил, что с придыханием, что победили наши ценности, победила Америка. Более того, в одном месте в статье «Атлантик» он говорит, что, конечно, не тот Рейган победил в холодной войне, которого сейчас его поклонники превозносят как сторонника силы, нажима на Советский Союз, а тот Рейган, который осознал ту возможность, которую предоставил ему Михаил Сергеевич Горбачев. То есть тут Обама как раз пошел против тех, кого называют сторонниками триумфализма. Я хочу сказать, мне кажется, мы тут можем только гадать, разумеется, что будет в итоге предвыборной гонки в США, но пока именно у Хиллари Клинтон уникальная возможность победить в президентских выборах. Я не согласен с оценкой Владимира Викторовича, что она, я не знаю, отстрелянный какой-то патрон. У нее огромные связи. Она испытывает сейчас неожиданный вызов со стороны Берни Сандерса. Но вообще хочу сказать, что эта кампания интересная тем, что, мне кажется, она первая по-настоящему предвыборная кампания, которая ломает все стереотипы, паттерны холодной войны. С одной стороны, ну, какой-то американский Жириновский вылез в виде Трампа, а с другой стороны, социалист, который не стыдится называть себя социалистом. И за него миллионы людей голосуют, которые в годы холодной войны, которым объяснили, что социалист – это человек, у которого рога там растут и хвост. Поэтому это, безусловно, освобождение от каких-то жестких идеологических и психологических стереотипов холодной войны. А Клинтон победит именно, скорее всего, потому, если она победит, что республиканская партия совершенно в ужасном состоянии. Мне уже звонили, говорили многие люди, которые Обаму не любят и которые всегда голосовали за республиканцев, чтобы, кого бы они ни выдвигали, что если этот Жириновский будет выдвинут, они имели в виду Трампа, то, конечно, мы будем только молить Бога, чтобы победила Хиллари Клинтон. Так что не надо выражаться недипломатично, Владимир Викторович, как бы мы не столкнулись с этой дамой еще на 4 года, а может быть даже и на 8. Лидеры вообще играют громадную роль, и мы это, я думаю, все признали, чтобы мы не говорили, смена Обамы на другую личность в Белом доме – это огромный вызов для всех и, может быть, неудобство для одних и с надеждой ждут другие. Ну, например, там, может быть, Бенджамин Нетаньяху, который недоволен Обамой, он ждет, что на смену придет другой человек. Или, например, может быть, кто-нибудь в Киеве ждет более решительного, в кавычках, президента. Но точно могу сказать, что кто бы ни победил на этих выборах, такого, скажем так, выдержанного, покладистого человека, как Обама, ну, скажем, надо поискать. Следующий президент, скорее всего, может быть более подвержен тому, что сам Обама называл властью аппарата национальной безопасности и многочисленных лобби, которые сидят в Вашингтоне. И еще он с большим раздражением, я не знаю, заметили ли вы, в своих интервью говорил о так называемых халявщиках. Я не знаю вообще, как это переведено на русский, на английском это free riders, то есть это Аравии, да, даже он упомянул некоторых европейцев, которые хотят на халяву, на свободный, так сказать, бесплатный билетик решить свои проблемы за счет Соединенных Штатов и их военной мощи. Так вот, мне кажется, Хиллари себя проявила с той стороны, она, конечно, может измениться, когда станет президентом, но она проявила себя с такой стороны, которая показывает, что она меньше склонна противостоять вот этим двум важным моментам, материальным силам во внешней политике США. И...
Да, спасибо. Я еще раз хочу сказать, что редакция, что называется, за мнение наших гостей не отвечает. Мы с равным уважением относимся ко всем кандидатам в президенты США, которые сейчас участвуют в предвыборной гонке, и такого вот как бы уничижительного тона нашего эксперта, тем более о даме, мы абсолютно не разделяем. И всем тему продолжать, поскольку исключительно важная вот проблема отношения между руководителями государств и их влияние на взаимоотношения между странами. Спасибо большое нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налипин.